говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Наше событие сегодня — гость из Украины, Леонид Канфер. Здравствуйте, Леонид.
Здравствуйте, Леонид.
Еще недавно, каких-то там 5 лет назад, 4. Он был российским, 4 года назад, российским журналистом. Работал с Марианной Максимовской в программе «Неделя», но больше его с Россией почти ничего не связывает. Работает он там, кино снимает там, в Украине. И не жалеет, что уехал. Или жалеет?
Глупо о чем-то жалеть. Нет, конечно, не жалею. А, собственно, жалеть уже не о чем. Знаете, есть, когда уходишь из профессии, а тут профессия ушла от нас. Собственно, и от меня тоже. Поэтому я посчитал, что тут, собственно, уже делать нечего.
То есть в России она ушла, а в Украине она еще не ушла. Так получается. То есть вы переехали к профессии, которая ушла туда.
Я вообще по жизни бегаю за своей профессией. Я из Беларуси когда-то приехал в Россию.
Тоже за профессией? Потому что можно было работать в России.
Да, за профессией. Это был 2000 год. А в Беларуси уже было все. А потом я уезжал в Израиль, у меня был годичный контракт. Когда я вернулся, это уже была даже не просто пропаганда, это была воюющая страна с воюющей пропагандой. И надо было для себя решать, что делать дальше. Я решил уезжать.
И вы уехали в страну, которая вынуждена противостоять этой пропаганде. Да. То есть тоже там профессия подверглась какой-то коррекции, потому что это же тоже не журналистика в чистом виде, а журналистика, которая вынуждена отвечать. Да. Так я понимаю?
Ну, я бы сказал, это жестче, это деформация, естественно, профессии там существует. Но то, как организована контрпропаганда, если можно так говорить, наверное, можно, это сложно назвать, что это профессиональная работа. Вот в Украине тоже очень много вопросов, потому что вроде бы и журналистики нет в чистом виде, и пропаганда, она там такая сложная. Сейчас, я думаю, об этом поговорим, но...
Поговорим. Да. Я представлю вам нашего второго гостя из Украины, Леонид Швед, с нами публицист, журналист. Леонид, здравствуйте.
Здравствуйте.
Леонид, вам также предстоит принять участие в обсуждении концепции украинского русскоязычного телевидения, которую предлагает сегодня Леонид Канфер. Это очень, вообще-то, необычная история. Я напомню нашей аудитории, и, может быть, даже украинской аудитории, что когда Владимир Зеленский шел к своему президентству, он шел с идеей русскоязычного телевидения. Он говорил тогда о Донбассе, он говорил тогда о тех областях, которые предпочитают, которым комфортнее воспринимать русскую речь. Но давайте послушаем, как он это формулировал.
Я считаю, что нам нужно начать информационную войну серьезную и победить в ней. Это возможно, потому что это без жертв. Значит, я бы предложил первое. Люди, которые сегодня живут на территории оккупированных Донецка и Луганска, должны вернуться в поле понимания, что они украинцы. Что нужно сделать? Нужно сделать русскоязычный мощный канал, который бы был международным. Он вещал бы на территорию Крыма, на территорию Донецка и Луганска, на территорию Европы, США и Израиля, который показывал бы прагматично и правильно реальные новости, реальную жизнь в Украине, что у нас происходит. Мы бы говорили о том, что, ребят, вас обманули. Проводя информационную войну, что у вас забирают язык, мы же с вами понимаем, что язык это как бы не являлось причиной эскалации России. Естественно. Но единственное, на чем вас поймали, это на том, что у вас хотят забрать этот русский язык. Вот. Вот. Я бы целенаправленно это делал.
Во-первых, я считаю, что нет никакого смысла делать телеканал для жителей Крыма и оккупированных территорий на Донбассе. И уж тем более...
Специально
для этого. И уж тем более для Европы, для Америки, Израиля и так далее. Объясню почему. Потому что, во-первых, сигнал будут глушить, его просто не дадут распространять на этих территориях. Во-вторых, какой бы ни был сильный украинский телеканал на русском языке, он не сможет переплюнуть российскую пропагандистскую машину очень мощную. Да? И в-третьих, нет смысла бороться за умы этих людей. Канал действительно нужен, действительно на русском языке, но в первую очередь нужно работать с жителями Украины, которая сейчас под контроль на Украине. На востоке, на юго-востоке, на юге. Последнее голосование на выборах президента, оно четко показало, кто голосовал за ОПА-блок. часть голосов Зеленского – это тоже люди, которые с ним связывали свои надежды на то, что закончится война и будет какой-то мир. И, в общем-то, не против какого-то прихода России и так далее. Поэтому вот говорить о концепции всемирно русскоязычного канала, украинского, это, конечно, просто трата денег будет, и не больше, и ничего больше. Концепт должен быть несколько другой.
Концепт все-таки, давайте сразу определимся. Вы считаете, что нужен канал на какую аудиторию? Вот он нужен, русскоязычный канал, на какую аудиторию?
В первую очередь, это вот на аудиторию Востока, Юго-Востока и Юга Украины.
То есть на своих, на украинцев.
На своих, те, которых мы контролируем, и которые будут принимать этот сигнал и смотреть этот канал. Вопрос, как сделать так, чтобы они его смотрели.
Вот, да. Это мы обсудим. Да. Но вы не считаете, что возможно создать такой унифицированный русскоязычный канал украинский, который будет интересен и Европе, и Востоку? Этого делать не нужно, это не получится. Так вы считаете?
Он может и будет интересен, кто-то его будет смотреть. Но с точки зрения контрпропаганды, если мы ставим некую цель, в этом нет никакого смысла. Абсолютно. Есть смысл бороться за умы украинцев в самой Украине.
В самой Украине. Да. Спрошу я у Леонида Швеца. Леонид, пожалуйста, ваше мнение. Если вы считаете, что нужен русскоязычный канал, я не думаю, что страна потянет два. Президент тоже считает, что нужен. Но он в своем, вы слышали, представлении, в своем выступлении перечислил сразу все. Он сказал, что нужен этот канал туда, нужен он сюда. Но вот Леонид считает, что нужно сузить его направленность. Что вы думаете?
Ну, во-первых, я думаю, что это маниловщина. Считает, что можно создать украинский канал, который будет смотреть весь мир, там, от Австралии до Новой Зеландии и до Владивостока. Но, в конце концов, это ресурсно очень затратно. Мы, ну, давайте признаем, мы все-таки бедная страна. Одна из самых бедных стран Европы. И мне ничего не известно про такие каналы, которые бы делала там гораздо более богатая Польша, например, там, или там Чехословакия для своих там диаспоры там, и так далее. Один момент. Второй момент. Ну, давайте так. У государства денег нет, у кого они есть. Давайте посмотрим. Я абсолютно согласен с тезкой, с Леонидом, что надо работать. Ну, для начала нужно нормально научиться работать со своими гражданами, с украинцами. И тут, я думаю, я не открою Америки, а и вы, Лена, хорошо это знаете, и Леонид знает, что нормальных, приличных, работающих на современном уровне телеканалов в Украине нет. Работающих на украинском, ну там частично там, на русском языке, их просто нет. Мне не очень понятно, где взять тот материал, качественный материал, на котором можно построить. Ну, я еще раз говорю, вопрос денег, давайте отодвинем его куда-то там в сторону, хотя он очень важный, как бы, да, нет денег, нет канала. Где брать журналистов, где брать качественных журналистов, где брать качественных режиссеров, там специалистов по картинке там, и так далее. Их нету. Вот и все.
Хорошо. Мы сейчас, давайте, да, вот и мы и начнем обсуждать, как себе это представляет Леонид, потому что он написал концепцию, и которую даже вроде бы подсунул кому-то в администрации президента. Будем надеяться прочитать. Не, да, но будем надеяться, что она дойдет. Но мы действительно суживаем тему разговора до канала, который для своих, для украинцев, которые живут на Донбассе, для украинцев, которые живут в Крыму, и, может быть, даже я бы все-таки сюда подключила, включила сюда русских, которые живут в России, и украинцев, которые живут в России.
Никто не мешает контент, который будет выходить на этом канале, потом размещать в том же Ютубе, и он будет доступен для тех жителей, которые это захотят увидеть, посмотреть. Я бы, честно говоря, если вы позволите, начал бы очень коротко сформулировать, какая сейчас существует конфигурация телевидения в Украине. Что это за, собственно, такое? В Украине олигархическое ТВ в чистом виде. Хорошо или это плохо? С одной стороны, вроде бы плохо. С другой, если бы не было олигархического ТВ, не было бы никакого. Да? Значит, что собой представляет олигархическое ТВ сегодня? Существует несколько раскладок олигархов, и каждый зритель, который включает тот или иной канал, он понимает, с какой кнопки какой олигарх что ему хочет сказать. Да? То есть эти каналы все убыточные, они коммерчески не никак. Значит, они существуют только для одной простой вещи, чтобы через новости, через информационно-политический контент своим гражданам, своему зрителю объяснять, рассказывать и втолковывать те вещи, которые необходимы и важны для конкретного
для
олигарха.
Этого конкретного.
Да. Это одна часть контента. Вторая часть контента – это развлекательный контент. Вот существует два вида контента – информационно-политический и развлекательный. Развлекательный
– это… Но все-таки мы не будем считать, что весь политический контент в Украине, он управляется олигархами и служит для того, чтобы их интересы были представлены для слушателей. Все-таки есть общественное телевидение, есть…
Оно микроскопическое по влиянию и смотрению.
Да, но вы знаете, что я, например, смотрю канал ICTV-шоу одно, да. «Свобода слова». Да. Я не чувствую, что там владелец Пинчук как-то специально продвигает свои интересы. Мне кажется, что это мягкий вариант владельца. Медведчуковский
Пинчук единственный из олигархов, который удален.
Удален. Да. То есть существует. Конечно, есть жесткие каналы, у которых проблемы, которые ровно поэтому у них проблемы. Да. Медведчука. Там просто, там даже дело не в журналистах, а в том, что очень много этой точки зрения, которую представлял Медведчук.
Но я хочу сказать сразу, нет никакого документально-публицистического контента, нет точки, нет, как вам сказать, четко сформулированной системной задачи контрпропаганды. Вот каждый олигарх как-то в меру своего понимания есть какие-то программы, которые, ну, вроде бы вот эту тему как-то озвучивают. Там, ну, допустим, развенчание российских фейков пропаганды. Вот есть такая программа, да? Или то, что проскальзывает в новостях, когда какой-то политический лидер об этом сказал. И больше ничего. И вот себе представьте, в стране, которая подверглась агрессии, у которой оккупированы территории, нет никакого концепта контрпропаганды. Абсолютно.
А должна быть? Вообще не должны заниматься контрпропагандой, с вашей точки зрения, эти каналы?
Считаю, да. Считаю, это необходимо, потому что сегодня самое страшное оружие России – это не танки, это не Министерство обороны, это пропаганда. И я просто был на войне еще 2008 года в Южной Осетии, и я просто помню эти картинки, эти события, когда журналисты оказались важнее солдат. И когда журналистов потом в Кремле награждали вполне себе боевыми наградами, и это, ну, они сыграли большую роль.
Я с вами согласна, что это оружие массового поражения. Это понятно. И также понятно, что такое противостоять фейкам, когда вот это правда, это неправда. Но вы знаете, что пропаганда очень сложная, это очень сложнейший сплав. Да, да. И особенно сейчас, когда она уже не становится лобовой, вот когда действительно настроили людей, стравили фашисты. Сейчас этого нет, сейчас это все тоньше. С одной стороны, грубее, с другой стороны, умнее. И отвечать на это значит идти за повесткой российского телевидения все-таки. Если заниматься контрпропагандой сейчас, это идти за этой повесткой. Это все время думать о том, а что они сказали, чтобы мы им ответили.
Нет, вот как раз вот то, что я как бы к какому выводу пришел. Очень многие вещи в Украине действительно это ответка такая. Да? Вот мы сейчас что-то сделаем в ответ на то. Это должна быть своя повестка, которую украинское руководство утверждает здесь, в Украине. Да? И, в принципе, я, ну, если уже можно, я могу рассказать о том, какие направления, собственно, вот по моему мнению,
должны
важны.
Быть в этом... Спросим сначала Леонида, вашего тезку, о том, что он думает, должно ли, поскольку сейчас уже конкретно мы прям перейдем к наполнению этого канала и к его концепции, должно ли украинское телевидение, допустим, вот этот конкретный канал, который по мысли Зеленского должен заниматься контрпропагандой, должен ли он по вашей мысли заниматься этим?
Если за это возьмется государство, то это в любом случае будет пропаганда. Все зачем, за что берется государство, это будет пропаганда. Хорошая пропаганда, качественная, скорее некачественная, скорее нехорошая, потому что, еще раз повторю, у государства нет тех ресурсов, которые есть на олигархических каналах. Там все, что может хоть как-то шевелиться и готово работать по тем правилам, которые устанавливают олигархи, оно переходит туда, потому что государственные и общественное телевидение, оно не в состоянии просто конкурировать по цене ресурса, трудового ресурса, журналистского ресурса, да. Что это будет в исполнении государства, людей, которые, ну, за которых готово платить государство, ну, это будут, не знаю, какие-то там полковники из главпура, грубо говоря, там, да, их уровень газеты, как там, Народная армия у нас, Народная армия, да, аналог Красной звезды бывшей советской. Ну, это ужасно, это кошмар. Я боюсь за качество. То есть нет вопроса, нужно работать, безусловно, надо. Да? Но сразу возникает вопрос, кто это будет делать и как. И когда мы вспоминаем, вот, ну и Леонид многократно был в зоне АТО, он видел, какая там информационная пустота просто, да, то, что там появляется, это просто на голову не натянешь. Это очень плохой продукт, очень некачественный продукт. Что сделать с качеством, я себе, честно говоря, не представляю. Хорошо. Не подвергая ни в коем случае необходимость работы в информационном
над этим. Пространстве. Хорошо, вот сейчас будем прямо и обсуждать. Значит, он нужен. Леонид считает, что... Вы, наверное, оба считаете уже теперь два Леонида, что если этим занимается государство, это по определению. Он будет пропагандистский, контрпропагандистский по определению. Но как это делать так, чтобы это не было тупо, и чтобы это действительно заполнило ту информационную украинскую дыру, которая существует на Донбассе, давайте обсуждать.
Окей. Значит, первое, чего реально не хватает, то, что обязательно нужно. И последние президентские выборы это показали. Использовался образ Путина очень активно. И пугали, вот Путин, придет Путин, придет Путин. Но население не очень понимает, ну, придет Путин, и что? Ну, чем он такой страшный, этот Путин, да? Если бы пугали не Путиным, а показывали реальную жизнь в России, как отнимают пенсии, какая экология, как винтят вот этих всех активистов, которые там не дают этим свалкам, да, какая жизнь в глубинке, что в газовой супердержаве нет газа там 100 километров от Москвы. Наверное, вот эти бабушки на Востоке подумали, о, черт, а зачем нам это тогда Россия, да? Они же, самое интересное, парадоксальное, в Украине не знают о том, какая жизнь в России, потому что украинское ТВ практически целиком сосредоточено на внутренних проблемах. Все ток-шоу, практически 99% это внутренние проблемы, политическая там какая-то ситуация. И единственный источник, откуда они могут знать про жизнь в России, это российское телевидение.
Которое говорит о жизни в Украине.
Которое говорит. Да, и это один из самых главных приемов российской пропаганды говорить об Украине в
Конечно,
России.
Чтобы не говорить о России, естественно.
И они очень много контента получают из Украины. И много проблем, которые действительно в Украине существуют, они их показывают. И у российского зрителя не то чтобы складывается впечатление о том, что кругом одни бандеровцы. Да. Но кроме этого, складывается впечатление, там жить невозможно.
Невозможно. С прививками проблемы, да. С отоплением проблемы, с газом проблемы.
Так
все
вот,
дорого,
так
ужасная
страна. Украине не нужно ничего придумывать даже. Украине надо показывать жизнь в России украинцам. Реальную жизнь. И делать это как на основе собственного производимого контента, так и на основе закупного контента, который существует. Там тоже в настоящее время снимают целые циклы из России. Да? И украинцам надо показывать настоящую Россию, говорить, ребята, вы хотите в Россию, хотите, чтобы она пришла? Окей, мы вам сейчас покажем настоящую Россию. Хотите видеть Россию? Давайте. И мы вам ее покажем. Вот это главный, один из главных принципов российской пропаганды показывать Украину, его нужно использовать. И в Украине показывают реальную Россию сегодня.
Это очень непросто то, о чем вы говорите. Мы сейчас это, опять же, все время я говорю, что обсудим с вами, да. Потому что я тоже не навязываю ничего. Но то, что вы говорите, это непросто, потому что Россия разная, как и Украина. Да. И есть высокие зарплаты, и есть неплохие пенсии. И вот ваш человек, который сидит в Донбассе, он говорит, ну да, ну конечно, я знаю, что эта бабушка живет очень плохо, которую показали в цикле там «Неизвестной России» или в Воркуте, жуть какая. Делается, там есть тоже фильм про Воркуту, они любят снимать. Но я также знаю, что вот такой-то и такой-то Иван Иванович, мой родственник, у него 20 тысяч рублей пенсия, а у меня 6 тысяч в пересчете на русские рубли. И, понимаете, очень сложно вот документальным фильмом убедить, что вот так везде, в то время... Действительно ведь не так везде. И он все равно, если он нацелен на Россию, он будет выискивать хорошее в этой России. И говорить, что вы его убеждаете, ну я-то знаю от своего Ивана Ивановича, что там лучше, чем вы мне показываете.
Ну, тоже во-первых, проблема. Это могут быть не только документальные фильмы, это могут быть и тематические новости. Второе, мы же берем некие тренды. Да? На одной чаше весов зарплата 20 тысяч, там пенсия. А
да.
На другой чаше весов огромное количество людей, которые просто вообще за чертой бедности, которые увольняются там и так далее, и так далее.
Ой, я тут же вздыхаю и думаю о том, что скажет украинский онколог, увидев то, как живет несчастный русский и как в Украине. Я, вы знаете, что всей душой на стороне.
Да.
Но что делается в Украине с медициной?
Да.
Очень тяжело.
Да.
Вы знаете, с контрпропагандой придется очень непросто.
Ну, значит, давайте тогда пусть россияне показывают украинскую онкологию,
да.
А мы, значит, будем думать, что там в России с онкологией вообще все замечательно.
С онкологией в России очень плохо, но я боюсь, что в Украине не лучше. же. Вот да. В чем дело. Очень.
Только когда украинцы про это знают.
Да.
А про Россию они не знают.
Россию они не знают. Они думают, что это получше. Леонид, давайте вот тогда на этом остановимся, на этом фрагменте нашей беседы и спросим, это вам слово уже, Леонид Швец. Как вы считаете, можно ли убедить людей, живущих на Донбассе, тем, что надо остаться в Украине, если показывать им, что в России, ну, тоже масса своих проблем? Вы считаете, это путь?
Ну, я не открою Америки, если скажу, что да, действительно, люди выбирают в новостях, знаете, как изюм, да, каждый выбирает свое, и каждый находит подтверждение своим прежним взглядом. В одном и том же материале, в одном и том же материале. Один найдет, там, как у нас говорят, зраду, другой найдет перемогу, да. Поэтому это сложный, психологически сложный момент, все равно нужно работать. Что касается знания о России, ну вот смотрите, в России есть прекрасный телеканал «Дождь», который занимает достаточно такую оппозиционную, ведет оппозиционную политику, насколько это возможно в современной России, безусловно. В Украине он запрещен. Ну, я не знаю. Может быть, начать с того, что каким-то таким каналом разрешить работу в Украине. RTVI, известный тем, что туда перешло очень много журналистов оппозиционных. Вполне такая приличная, как мне кажется, объективная подача. В меньшей степени ограниченная правилами российского телевидения, поскольку вещание идет, насколько я понимаю, из Вашингтона, по-моему, да? Он тоже запрещен в Украине. Вот, может быть, начать с того, что их... Через них, чтобы украинцы, что на наших территориях, что на территориях, которые сейчас находятся под оккупацией, могли узнавать о реальной жизни в России. Вот. Ну вот, и не надо ничего тратить. Достаточно просто какой-то запрет снять. Хотя это непросто. Я вам скажу, почему непросто. Потому что даже самые разлиберальные журналисты, даже порой, я так закину, даже на радио «Свобода», вот можно услышать многие вещи, которые вот ваше ухо, может быть, и не слышит, привыкшее к другим тональностям, а русское, а ухо украинского гражданина порой режет. Режет довольно сильно какие-то вещи. Какие-то вещи звучат довольно обидно, скажем так. А это вот одна из причин, по которым, в принципе, эти каналы и были там запрещены.
Только я и хотела, конечно, только я и хотела сказать, что это ровно была та причина, по которой там обиделись на подачу «Крымской истории дождем», там какие-то были разовые вещи, которые в сумме дали вот этот запрет. Но, Леонид, из того, что вы сказали, ну, если вам интересно мое мнение, то важно, на что действительно лучше бить, и это то, о чем сказал Леонид Швец, политическая составляющая. Вот экономическую, мне кажется, сравнивать сложнее, потому что у обеих стран проблемы. Очень сложно показать украинцам, что россияне живут хуже, потому что, к сожалению, есть масса, ну, даже тут спорить не о чем. А вот политическое, и это то, что показывает канал «Дождь», каково в России тем, кто хочет голову поднять, тут действительно никакого нет сравнения с Украиной. Ни в выборах, ни в свободах, никакого сравнения. Вот как это показать, что вот где...
Тоже есть одно «но». Ну, во-первых, я быстро скажу про
«Дождь» и RTVI. Ну да, есть одно «но», что они не всем нужны, эти свободы, конечно, вы скажете.
Нет, нет. «Дождь» и RTVI – хороший канал, я думаю, что надо было бы разрешить, но они не создают продукт, адаптированный конкретно под украинского зрителя. Что-то для украинского, а что-то там совсем мимо, да? А тут речь идет о некой системной целевой работе. Второй момент, когда будут смотреть про политику в России, в Украине, которая постоянно вот туда-сюда, да, штормит политически, они скажут, так вот, вот же, вот, сильная вот власть, то, чего нам не хватает, про политику, и все. Они скажут, вот нам как раз надо вот такая сильная рука.
Да, или они скажут, что нам и не надо, вы нас накормите, смотрите, нам и не надо, зачем? Я в там, социальную сеть, я не хожу,
я считаю,
в блогах
я не пишу. Я считаю, что принципиально важно показывать Россию, вопрос, как показывать, какие настройки, инструменты, это вопрос обсуждения.
Хорошо, это но первый
кардинально
пункт.
Кардинально надо показывать.
Надо показывать Россию, но показывать так, чтобы не очень хотелось туда, хотелось остаться. Вот как-то так показывать, это вот первая ваша мысль.
Да.
Знаете, давайте я сейчас, вот наш разговор после этой первой мысли... Прерву опросом, который мы сделали сегодня. Мы спрашивали россиян, будут ли они смотреть канал, сделанный украинцами на русском языке, если таковой появится спутниковый. Вот слушаем ответы.
Если Украина запустит спутниковый русскоязычный канал, вы будете его смотреть?
Да пускай запускают, мы не против, почему. Я думаю, должны как-то в дружеской форме встречаться, что ли.
Наверное, нет. У меня просто определенные предпочтения. Я смотрю только определенную линейку каналов, смотря на что он направлен, какие темы там будут обсуждаться, какие передачи там будут вестись. Я не знаю, на самом деле.
Знаю, я телевизор не смотрю.
Ну, может быть, и буду. Но у меня родственники из Украины. Вот. Мне тоже интересно, как там живут. И правда ли говорят нам здесь?
Наверное, все каналы смотрю. Я и на украинском понимаю. Немножко размовляю на украинской мове. Но я по себе татарин.
Не знаю, трудно сказать. Я телевизор очень мало смотрю. Я не могу даже ответить. Не думала над этим, честно.
Но это зависит от тематики канала. Что там будут показывать.
Если там все будет нормально, конечно. А почему нельзя? Против бандеровская вот идеология.
Не знаю, если будут, то очень мало. Люблю спорт смотреть.
Ну, во-первых, я из Луганска, я с Донбасса. Поэтому у меня там все родственники. И это наша душевная боль всей нашей семьи. Поэтому то, что они там говорят, конечно, я совершенно не разделяю, но выслушать надо.
Но я сомневаюсь, что, ну, во-первых, они не запустили, еще не знаю, что там будет. А в зависимости от этого, тогда можно и дать вам ответ, буду смотреть или нет.
Я только через интернет, все, у меня. Я телевизор уже 3 года не смотрю.
Хочу я получать информацию с той стороны и не только слышать то, что нам преподносит наши СМИ. Вот, все очень просто. Мне кажется, они говорят свою правду, мы говорим свою правду, а правда где-то посередине.
Переходим ко второму пункту. Как показывать русским, да, знаете, даже не всегда есть разница, русским, живущим в Москве, украинцам, проживающим в России, в Донбассе тем более, как показывать Украину так, чтобы вот они ее приняли и сказали, что здесь правда. Вот сейчас ее показывают честно.
Лена, у меня встречный вопрос. А зачем? Зачем русским смотреть украинский канал? Ну, в принципе, да.
Они вам только что вообще-то разумно объяснили. Для того, мы понимаем,
нет,
что нас обманывают.
Украине? Зачем это Украине? Зачем людям, живущим в России, понятно, кому-то надо, кому-то не надо. Кто-то верит, кто-то нет, кто-то будет сопоставлять.
Всегда, всегда перетащить на свою сторону не помешает такую большую страну.
Понимаете,
в союзниках иметь население этой страны.
Оно ни на что не влияет на политическую курс. Оно не
это
влияет.
Оно пока не влияет. Пока оно неразумное, оболваненное, оно не влияет.
Да,
а если
сколько?
Оно, если прояснится мозг, то, может быть, начнет влиять когда-нибудь. Как вот влияет же, уже влияет на эту политическую повестку молодые люди, которые
окей,
на митинги выходят.
У меня другой тогда контраргумент. Как только украинское ТВ через спутник начнет хоть как-то влиять, и вот тут же
это правда.
Прикроют.
Это правда. Поэтому мы это чистая теория, что вот будете ли вы смотреть такой канал, если он появится в вашем кабеле. Это теория.
Да.
Конечно, он не появится. Так же, как РТВ. Это же канал RTVI появился в интернете только и никогда не появился в кабеле, потому что это было условие Гусинскому. Мы от тебя отцепимся, но мы никогда твоего канала не пустим в кабель. Да. Мы знаем, как это делается и не делается. Но, тем не менее, вот люди бы хотели... Хорошо, бог с ними, с россиянами.
Это кто захочет.
Хорошо,
может, это смотреть
как
в интернете,
показывать
YouTube.
Своим? Как свои? Как вы знаете, что, давайте честно, они смотрят российское телевидение в Донбассе. Как показывать им Украину так, чтобы они предпочитали смотреть своим?
Значит, смотрите, вот первое направление, я сказал, показывают Россию. Да? И второе, это понятно, что те люди, которые сейчас смотрят в сторону России, они же ностальгируют по Советскому Союзу. Они же, да? И видят в России некого правопреемника. И Россия очень дает четкие маркеры, что так оно и есть. Что вот мы правопреемники славных времен, сталинских и так далее. Я уверен, что сейчас очень нужен документальный контент для того, чтобы украинцам рассказывать о преступлениях советской власти в Украине. Об этом мало кто знает, какие преступления совершила советская власть за 70 лет. Все там что-то слышали про Голодомор. Ну и все, наверное, да. Про преступления, начиная... Я вам расскажу, вот Мариинский парк, вы же представляете, да? Для
конечно.
Любого киевлянина все знают, что такое Мариинский парк. Мало кто знает, что за первые 3 недели советской власти, когда пришли вот войска Антонова Овсеенко, Муравьев разместил штаб там, за 3 недели там расстреляли 5000 человек. И Мариинский парк – это кладбище укатанное, там трупы. Мало кто про это знает. Это всего один факт. Когда начнем украинцам системно рассказывать о том, что такое советская власть, и что это произошло, и как это мы будем связывать с тем, что происходит, что такое сегодня Россия, я думаю, очень многие...
Хорошо. Это просветительское направление, да. Которое, ну, на которое большую аудиторию, честно сказать, не соберешь. Честно. Потому что действительно многие об этом и знают. Те, кто не знает, может быть, даже и не будут смотреть. Современная Украина. Как купить их, современную Украину? Кто это будет делать? Как это будет
делать? Третье направление – это чтобы украинцы, в том числе на Востоке, себя почувствовали частью этой страны. Очень многие не чувствуют себя. И очень важно, опять же, еще одно направление – исторически и современные бренды Украины, которые должны быть близки, понятны любому украинцу. Начиная от каких-то исторических до современных. В конце концов, Дороговцев – это современный бренд. Который все знают и любят. Да?
Там, да,
а уже, вы знаете, что они нет ни одного документального фильма? Нету о ней.
Ну, появится этот фильм, вы же все равно аудиторию на этот канал не подсадите. Фильмом
а знаете, я вам скажу, что... А почему Россия...
Эти документалисты все тащат свой продукт и думают, что, к сожалению, документалистика и никого не... Но вот ток-шоу,
не,
да.
Не обязательно документальное кино. Это могут быть тележурналы, это могут быть... телевизионная игра даже, да, на исторические темы какие-то.
Хорошо, история с историей, мы поняли. Есть да. Дороговцева, которую вы считаете частью современности, это правда, она живет в современном мире, но она все-таки часть истории советской.
То, что объединяет, я имею в виду вот бренды, которые...
Объединяют кого всех?
Всех украинцев.
Украинцев.
Украинцев. Они же себя не чувствуют, многие, частью одной страны. Угу. Многие до сих пор чувствуют себя частью одной
бренды,
страны, частью другой.
Бренды, объединяющие украинцев, это Дороговцева, например.
Например. Я думаю, да.
Ну, президент, по идее, должен объединять всех. Это такой бренд.
Да, да. Океан Эльзы, я не знаю.
Да.
Это тоже бренд.
Так, искать объединяющие бренды. Хорошо. Это вот уже по современной подаче.
Да.
Как, я тогда спрошу Леонида. Леонид Швец, это вам теперь слово. Буду фамилию называть, чтобы да. двух Леонидов не путать. Леонид, вот все-таки я-то считаю, что очень... важную роль в пропаганде и в заколачивании мозг этих гвоздей играют в России ток-шоу. Не случайно они 24 часа в сутки крутятся и крутятся. Я совершенно убеждена, что в режиме ток-шоу, конечно, должны обсуждаться главные темы дня, важные и вот на таком украинском канале, который будет русскоязычным и для Востока Украины. Но как это будет делаться? С учетом языка не каждый гость захочет говорить по-русски, значит, нужно будет переводить на украинца на русский язык, что немножко нонсенс, да, для Востока Украины понимают, но если уж формат русскоязычный канал, значит, он должен быть, видимо, русскоязычный от и до, так я думаю, это раз. Во-вторых, как вы себе представляете ток-шоу, вот вы их видите, считаете ли вы, что если их вот так вот взять и просто вот перевести, просто пусть они будут по-русски, и адаптировать на русский язык и пересадить в канал специально нацеленный на восток Украины, должно ли в них что-то поменяться? Или, окей, такие тоже покажут им в лучшем виде своем современную Украину? Или это должно быть по-другому строиться для них все?
Ну, я вообще не вижу смысла в переводе с русского на украинский или с украинского на русский, поскольку, ну, это наша реальность, мы... Все говорим на двух. Кто лучше, кто хуже, кто не говорит, так тот все точно понимает. И отвлекающий закадровый перевод, это просто глупо и унизительно, честно говоря. Да,
потому что, вот именно.
Даже на тех территориях, где сейчас, извините, сидят все вот эти наместники Москвы, там тоже все понимают украинский, и многие говорят.
Леонид, простите, пожалуйста. Нет, тогда простите, пожалуйста, я абсолютно... Тогда он не русскоязычный. Если вы приглашаете... Да. Вот в ток-шоу, я смотрю все украинские ток-шоу, там может спокойно сидеть 5 гостей, говорить по-украински, ведущий говорит по-украински, и вы не скажете им, у нас русскоязычный канал, вот говорите, пожалуйста, по-русски, потому что он русскоязычный. Тогда это не русскоязычный канал, если эти 5 человек и ведущий говорят по-украински, правильно?
Ну, смотрите, мне вообще как бы тема там шоу, не шоу, мне кажется, что зайдет любой канал, даже пускай он будет не русскоязычный. Как сказал кто-то из москвичей при опросе, мы понимаем, о чем речь. Если это будет качественный продукт, Ну, слушайте, у нас весь Львов говорит по-польски. Почему? Потому что многие смотрят и слушают там польское радио, польское телевидение. Качественный продукт есть. Ну, язык это уже не перестает быть проблемой. Нету такой проблемы.
Дайте качественный продукт.
Лен, сейчас историю, украинские каналы, там много спикеров русскоязычных.
Много спикеров?
Сейчас украинские телеканалы, да, вот ток-шоу вы упомянули.
Да.
И много русскоязычных спикеров, они говорят по-русски, их
я
нет,
знаю,
нет перевода.
Да, я знаю, что они есть. Но есть и такие шоу, где они все сидят. Да. Вот, например, там Матвей Гонопольский, он ведет на украинском языке с украинцами. Да. Это ток-шоу по-украински.
Да.
Вы поймите, что я к чему? Я ради бога. Нет, все равно, потому что я на любом языке слушаю, мне просто совершенно все равно. Но когда концептуально в концепцию закладывается слово русскоязычный, это значит, вы хотите для территории Украины, которая не хочет смотреть почему-то украинское телевидение, где они между собой разговаривают по-украински, вы хотите им сделать русскоязычный канал. Как это делать в стране, где вы вообще-то обязаны слушать их по-украински? Знать, вы слушать вы не обязаны, но вы должны понимать язык своей страны, вы должны понимать его. Как это, как этот канал вообще-то легитимировать, что ли, тогда получается? Это тоже большой вопрос, если он будет для своих же.
Ну, я вам скажу так, если ведущие канала будут говорить по-русски, это уже некий посыл туда, что вот это канал для них. Если ведущие об этом говорят.
А остальные могут по-украински. И он будет называться русскоязычным.
Ну, все, правда, Леня говорит правду. Все понимают и российский, и украинский.
Тогда он не будет русскоязычным. Тогда это будет просто канал для Востока. Просто канал. Тогда при чем здесь русскоязычный? Он будет канал для Востока. Какой-то такой специальный канал для Востока страны.
Ну, я, честно говоря, за слово русскоязычный бы, правда, тоже не держался. Я бы не держался.
А ведь начиналось с него.
Но это
тогда
Зеленский,
это Зеленский.
Да.
Тогда мы убираем. То есть получается, что мы с вами сейчас втроем обсуждаем концепцию канала специального для Востока
для
страны.
Для контрпропаганды.
Но он не будет русскоязычный. Но слово русскоязычный мы убираем из этого. И тогда его не смогут смотреть в России, не смогут смотреть в Европе, ни в Ютьюбе, никак, потому что они этого языка не понимают украинского.
Ну, мы с вами правильно определили, да, что если сам канал говорит на русском языке, то там могут быть еще и украиноязычные спикеры, а могут быть и русскоязычные спикеры. И украинское государственное телевидение, нацеленное на контрпропаганду, не очень интересует аудиторию за пределами Украины. В первую очередь, оно должно влиять на самих украинцев.
Понятно. Леонид, вот теперь Леонид Швец, вам слово.
Да.
Вы согласны вот с тем, к чему мы сейчас пришли, что вообще-то не стоит называть его русскоязычным, а стоит создавать просто телевизионный хороший качественный канал, но специализированно нацеленный на восток Украины?
Я думаю, смотрите, очень странная задача.
Да.
За 5 лет украинские каналы, олигархические, общественные, полуобщественные, полугосударственные, не смогли создать качественный продукт, который бы смог противостоять российской пропаганде. Вот не смогли. А вот как теперь они продолжают немочь, да, а мы параллельно создаем вдруг государственный канал, который вдруг сможет. Почему? С какой стати?
Вот Леонид Канцлер говорит, что задача не стояла.
Задача такая стояла, извините, с весны 2014 года.
Я думаю, что она декларировалась, но в реальности никто ею не занимался.
Да, а теперь Зеленский ее поставил. Вот на самом деле никогда мы от Порошенко не слышали, но нужен специальный канал, который... Такого мы не слышали.
Послушайте, есть же в Украине UATV, такой якобы аналог экспортного Rush Today, да? Его влияние и смотрибельность нулевая. Вот, ну, по факту он есть, а на самом деле ничего нет. И вот концепта хоть какого-то, может быть, мой концепт плохой, но никакого не было. Было вот просто разговоры.
И пожелания президента.
Да, вот президент выступил, озвучил тему «Россия там агрессор», и все. И на этом все. Можно я скажу в защиту того, что кроме ток-шоу очень важно? А ведь Россия сегодня выпускает... Ну, порядка 100 документальных фильмов. 100. А вы знаете, что Rush Today – это не только новостной канал, но еще Rush Today Doc, да? И это огромные тоже деньги. Они же не просто так делают документальное кино.
О, я смотрю это кино по России 24, оно все про Украину, кстати.
Но не просто так,
не
правда?
Не просто так, нет.
Значит, это работает. Значит, это работает.
Работает, это тоже работает, да. Но они делают, поскольку это, опять же, в жанре лобовой пропаганды, это прекрасно работает, потому что люди любят смотреть скандальное пропагандистское кино. Я хочу, кстати говоря, о кино, о вашем фильме поговорить. Вот мы не предупредили нашу аудиторию, что у нас все время фоном в студии идет ваш фильм про Василия Слепака, трагически погибшего на фронте, уже на этом новом фронте, в этой новой страшной войне. И насколько мне известно, вот давайте сначала такое вот представление этого человека посмотрим, как оно выглядит в фильме.
Сядь на небе, зироньки сяют, тихо по морю човен пливе. Човні дівчина пісню співає, а козак чує, серденько мре.
О таких, как Миф, это позывной, на войне говорят «живая мишень». Более неподходящего человека для фронта, несмотря на грозный вид, и придумать сложно. По 2 метра ростом, никакой военной подготовки, даже в армию не ходил. И самое главное, профессия окопным насмех – оперный певец. Хуже того, солист Парижской оперы.
Это мой особистый выбор. Я всем отвечаю, вибачте, так сталося. Я так выбрал. И все.
Ториадор, он гарде, ториадор, ториадор. Et songe bien, oui, songe en combattant, qu'un œil noir te regarde, et que l'amour t'attend, toréador, l'amour, l'amour t'attend.
Allez, bravo, bravo.
Когда под Донецком начинается очередной артиллерийский концерт, в Париже конец рабочего дня. Офисный планктон оккупирует дешевое бистро, туристы, прогулочные пароходики, курсирующие по Сене вдоль Лувра и Нотр-Дам. В городе, где никому нет дела, какой у тебя счет в банке, цвет кожи, с кем ты дружишь, спишь, крутишь любовь, на ком женишься и от кого рожаешь детей, хочется думать о чем угодно – сексе, музыке, истории, искусстве, о помощи голодающим, однополых браков и мировой революции, но только не о войне. Этот город создан совсем для другого.
Слава Украине!
Слава!
И вот я хочу сказать, что этот человек, Василий Слепак, о котором президент, мы помним, что в сентябре президент Украины говорил с трибуны ООН о нем. И вот, казалось бы, этот фильм должен был на ура пройти по украинским каналам. Но, насколько мне известно, он по ним не прошел. Почему?
Он прошел по двум маленьким каналам, по национальным его не было, потому что эта история не только про Василия Слепака, это история про и саму Украину, и, в принципе, про свободу. И там был большой блок, который связан с коррупцией. Один из героев этого фильма очень хорошо сказал, что война дает Украине друзей в мире, а коррупция этих друзей отбирает. И тема коррупции – это та тема, о которой очень часто упоминали в окопах бойцы, которых мы снимали, о которой сам говорил Слепак, что нельзя с этим уже никак мириться. Да? И он считал, что враг – это не только там, за ту сторону окопов. Враг – это и те люди, которые сегодня обкрадают Украину.
Мы попробуем посмотреть фрагмент из этого фильма вот на эту тему.
Впрочем, что это, война или АТО, агрессия, оккупация, да и вообще, что делать с оккупированными территориями, на многие из этих вопросов они не смогут дать ответ до сих пор.
И это ганьба.
Я прошу зупинити бійку в залі. Зупиніться.
Зато можно попытаться протащить поправку, благодаря которой дела коррупционеров легко закрывать, не доводя до суда. Или лоббировать интересы частного бизнеса, будучи под депутатской неприкосновенностью.
Партия жуликов, по сути, пришла к власти после партии воров. Что такое коррупционный рынок? Да, это вот тот самый контур, в котором фигурирует кэш, которым оплачиваются политические связи, неравный доступ к законодательству, неравный доступ к регулированию, к ресурсам, к бюджету.
И когда парламенту предложат назвать конкретных людей, представляющих угрозу национальной безопасности, в этом списке почему-то не кажется ни одного олигарха. Даже того самого человека, который публично так и не осудит расстрел Майдана, который четверть века будет поддерживать Виктора Януковича и даже после его бегства будет ближе всего к власти, сохранив монополию на тепло и электричество.
Ринат Ахметов по факту продолжает влиять на все. Он влияет на парламент, одна из самых больших фракций в парламенте, лояльна к нему. К нему лоялен был бывший премьер-министр, к нему лоялен нынешний премьер-министр. Он продолжает контролировать те органы, которые устанавливают тарифы.
Когда активисты устроят блокаду на границе с оккупированным Донбассом и перекроют железнодорожные пути, выяснится, все 3 года войны украинцы платили с наценкой за уголь из Европы, а он, оказывается, из ахметовских шахт, оставшихся на оккупированной территории. ДНРовцы почему-то не будут препятствовать их работе.
Я не верю, что они позволяли ему экспортировать уголь или энергоносители на нашу территорию, не имея никаких интересов. То есть какие-то взаиморасчеты происходили.
Так, значит, это нельзя, это не взяли, это не нужно было никому. Вот это не нужно, вот эту тему поднимать не нужно. Я сразу же вернусь к нашей с вами, к будущему. А где гарантия, что такие фильмы, где вы говорите о самых неприятных, есть герой и есть люди, которые наживаются на героях? Где гарантия, что на этом новом канале такие фильмы, ведь они же невыгодны, невыигрышные для имиджа Украины. Где гарантия, что они там будут? Или там как раз не нужны такие фильмы?
Гарантий нет. Я буду говорить откровенно. Ведь этот канал должен создаваться государством для реализации определенных целей. И государство не скрывает, что этот канал будет заниматься неким идеологическим наполнением, там, контрпропагандой. Да? Мы не говорим о чистоте профессии документалистов, журналистов и так далее. Поэтому будут ли на этом канале появляться такие проблемные фильмы, это вопрос. Вообще фильмы о Слепаках сделали 2 режиссера. Это достаточно забавная история. Леонид Кантер, Леонид Канфер. Вот второй фильм про Слепака – это в чистом виде героическая история, который не ставится никаких вопросов.
Из которой, конечно, проблем с показами.
Да, вот он, герой. Правда, герой. Но мне кажется, настоящее кино, конечно, ставит вопросы перед обществом. Да? Ну, герой, да, окей, и что? А мы задавали вопрос, а за что он погиб, Слепак? Как он, будучи за 2500 километров от зоны конфликта, вот он посчитал эту войну своим делом. А люди, которые живут рядом с этой войной, они не считают свои сопричастными с этой войной. Вот мы задавали этот вопрос вот этим фильмом. Почему так? Вот. На этом канале не знаю. Но этот канал, понятно, если будет, он будет специфический.
Вот давайте мы... Леонид Швец, теперь вам слово. Это специфика канала. Вот она будет оправдана, если люди, которые его смотрят, но они будут понимать, что это не вся правда. Ведь это же общество другое украинское, не российское. Это не то общество, которое живет только телевизором. Это в России достаточно показать по телевизору, и никто не будет перепроверять в интернете, потому что интернет все врет. Люди у вас в Донбассе тоже украинские. И если им показывать канал, где, корректировать политику так, чтобы не расстраивать их по части того, что происходит в их же собственной стране, они будут доверять такому каналу?
Мне кажется, в самом начале программы возник вот этот вопрос, можно ли, насколько на украинцев влияет показывать правду о России, и в том числе заметное экономическое преимущество для жителей там, Москвы, Питера. Мне кажется, наше главное преимущество – это преимущество свободы и правды. У нас есть то, чего нет у русских. Да? У зажиточных москвичей гораздо более высокий уровень жизни, чем у нас. Это понятно. Но у них нет правды и нет свободы. И я думаю, любой украинский канал должен прежде всего быть носителем правды и демонстрировать эту нашу свободу. Вот если этого не будет, то неважно, какая будет красоты картинка. И в этом смысле, конечно, такие фильмы, как вот этот замечательный фильм, который я еще раз посмотрел перед этой передачей, я его раньше смотрел, о Василии Слепаке. Вот такие фильмы, безусловно, их надо показывать. Всем. Всегда. Потому что это правда.
Я вот, вот Леонид, ваш тезка, считает, что ваш фильм надо показывать. А вы не уверены, надо ли его показывать на таком канале, о котором мы говорим?
Я вам скажу, в чем вот мы перепасовываемся. Леонид прав. Да. Украине не надо врать. Украина жертва агрессии. Потому что россиянину надо много врать для того, чтобы создать некую другую картину мира. Для того, чтобы показывать события в России... Украинцам точно врать не нужно. События в зоне конфликта украинцам точно врать не нужно абсолютно. В идеале, если бы я, допустим, занимался этим проектом, да, я бы показывал и правду всю, которая происходит в Украине, потому что я считаю, что каналу доверяют, когда на канале видят отражение реальной жизни. Если видят отражение реальной жизни, и доверяют. Если не видят, понимают, что... А там-то все по-другому, доверия нет. Но это если бы я занимался.
То есть, если бы вы занимались, да. То вы бы считали, вы бы заложили в концепцию, да. Что, да, ребята, у нас нет запретных тем, да. Даже если мы будем смотреться невыгрышно, невыгодно, все равно надо.
Это выигрышно, потому что вызывает доверие.
Да.
К сожалению, очень многие думают, что вот просто мы вычеркиваем тему там Иловайска, еще чего-то. Не было этого. Это очень плохой пиар.
Давайте-ка мы закончим на вашей будущей работе. Посмотрим небольшой фрагмент из того фильма, которого еще нет.
Который снимается. Всем привет. Я Леонид Канфер из Украины. Снимаю документальное кино. Я много лет проработал военным корреспондентом и реально много раз мог погибнуть в зоне так называемых горячих точек. Это, я не знаю, Чечня много раз. Афганистан.
Этим полицейским по 20 с лишним лет, и они, конечно, не помнят советско-афганскую войну.
А российско-грузинская война в Южной Осетии. Донбасс, Украина.
Вперед! Вперед, а что?
И много раз был под обстрелом, в том числе и артиллерийским, и наметным.
Ложись! Ебать, это что важно?
И мне казалось, что я уже какой-то заговоренный, и что меня взять не может.
Это очень страшно.
Но я подозревать не мог, что вообще самая главная опасность меня подкарауливает в совсем другом месте.
И дальше разговор о вашей болезни, но не только о ней, но и о профессии. Что больна профессия. Получается, что вы такой перекидываете какой-то вот смысловой мостик. Что...
Да, я считаю, что пропаганда – это опухоль журналистики.
Да.
Если говорить очень образно. Да. И речь идет в этом фильме о том, что поводом стала моя болезнь, у меня опухоль мозга. И этот фильм, как любой серьезный вызов жизни, заставляет тебя обернуться назад, посмотреть, чем ты занимался всю жизнь. Да, я занимался журналистикой, и мне повезло, что есть поколение журналистов, которые застали еще свободы, перестройку там, и вот застали, как это все свернулось. И этим фильмом я ставлю вопрос, что стало с нами, журналистами, моего поколения, и стало, что стало с нашей профессией. Я снимаю своих друзей, я жил в Беларуси, я жил в России, я живу сейчас в Украине. Что стало с нами за эти 20 лет? И это очень интересная история, показательная, потому что некоторых своих друзей я не видел много-много лет. А некоторые из них и занимаются пропагандой, и мне вдвойне с ними интересно поговорить. Как они себя сейчас чувствуют?
Что? Почему это случилось?
Да, я думал, что делать фильм просто про рак, смысл рак не приговор. Ну, это банально, это все знают. И вообще не хотелось, чтобы это было на мне. Я лишь предлог поговорить об этой серьезной теме.
О профессии.
Да.
Ладно, мы ждем вашего фильма. До свидания.
Время диктует ускорение темпа жизни, и мы не отстаем. Информационно-аналитический дайджест «Время свободы» компактно нарисует для вас картину дня во всей ее динамике и глубине. «Время свободы» каждый будний день в 20 часов в эфире и в любое время на нашем сайте и ведущих платформах подкастов.
Война в Донбассе, переворот в Судане или восстание в Венесуэле. Будущее Европы и выходки африканских и азиатских диктаторов. Борьба с наркоторговцами и приключения нелегальных мигрантов. Все это обычные темы программы «Атлас мира». Слушайте каждую среду в 20.32 по московскому времени и на средних волнах в 23.32. И всегда на сайте свобода.орг.